Глава шестая. Вечером, когда мне стало лучше, я услышал, что Розалинда пытается поговорить со мной. Чувствовал я тревогу и остальных наших. Я рассказал им про Софи. Теперь это уже не было тайной. Мой рассказ напугал их. Я постарался растолковать им, что отклонение, во всяком случае, такое маленькое и несущественное, не может считаться кощунством, и все же для них все это явилось своего рода шоком. Ведь то, что я говорил, шло вразрез со всеми общепринятыми понятиями о норме. Они верили в мою искренность, да и как могло быть иначе? Разговаривая мыслями, невозможно лгать. Но их поразила сама мысль, что кощунство может не быть омерзительным. Переступить через это они еще не могли. Во всяком случае, сейчас они ничем не могли мне помочь. И я не жалел, когда один за другим они замолкли. Я был очень измучен, но долго не мог заснуть. Я лежал и представлял себе, как Софи с родителями успела добраться до джунглей, их преследователи, несолоно хлебавши, повернули обратно, и мое предательство ничем не повредило Софи. Когда я, наконец, заснул, сон мой был полон кошмаров. В беспорядке мелькали передо мной страшные видения. Вновь мы все собрались во дворе, и мой отец держал за руку Софи, готовясь свершить очищение. Проснулся я от своего крика, умоляющего отца остановиться. Я боялся заснуть вновь, чтобы не увидеть опять этот кошмарный сон, но все-таки вскоре заснул. Теперь я увидел другое, снова как в детстве передо мной простирался город, его дома, улицы и странные блестящие предметы, летящие по воздуху. Уже много лет я не видел этого во сне, но город был в точности такой, как раньше, и почему-то этот давно забытый сон успокоил меня. Мать зашла ко мне на следующий день, но в глазах ее я не увидел ни сочувствия, ни даже сожаления, разве только легкую брезгливость. Ухаживала за мной Мэри. Она запретила мне вставать с постели весь день, и я молча лежал на животе, чтобы не тревожить израненную спину, соображая, чтобы предпринять для побега. Я решил, что лучше всего попробовать достать лошадь, и все утро придумал, как украсть одну из наших рабочих лошадей, чтобы ускакать на ней в джунгли. Днем ко мне заглянул инспектор. Он принес с собой кучу сладостей. Поначалу я хотел было потихоньку расспросить его о джунглях, разумеется, так, чтобы он не догадался о моих намерениях. Будучи специалистом по отклонениям, он наверняка должен был бы знать о джунглях больше, чем кто бы то ни было. Но я сразу выкинул эту мысль из головы. Он моментально раскусил бы меня. Говоря со мной участливой, даже с жалостью, он пришел не просто меня проведать. Я понял это с первого же его вопроса. «Скажи, Дэвид», — спросил он, жуя конфеты, — «ты давно знаешь дочку этих Вендеров?» Теперь уже не было смысла скрывать что-либо, и я сказал ему правду. «А давно ты заметил отклонение у этой... Софи?» — был следующий его вопрос. «Давно», — прошептал я. «Ну, примерно сколько времени ты знал об этом?» «Месяцев шесть». Брови его приподнялись, и выражение лица стало серьезным и озабоченным. «Это плохо, Дэвид», — сказал он. «Это очень плохо. Это называется сокрытием преступления. И ты не мог не знать об этом, так ведь?» Я отвел глаза и невольно заерзал под его пристальным взглядом. Ерзание это причинило мне боль. Превозмогая ее, я постарался объяснить. Это было совсем не так, как нас учат в церкви. Эти пальцы, они были такие маленькие. «И каждая нога должна иметь по 5 пальцев». Продекламировал инспектор, пододвигая ко мне кулек с конфетами. «Ты хорошо помнишь это место из определений?» «Да», — выдавил я с трудом. «Пойми, Дэвид, каждая часть определений очень важна. Если кто-либо не соответствует хоть самой малой их части, значит, он не человек, значит, у него нет души, значит, он не образ и подобие Господа, а имитация, подделка. А во всякой подделке обязательно есть неточность. Только Богу дано создать истинное свое подобие, а подделки, пусть многие из них выглядят почти во всем похожими на нас, не от Бога». «Став старше», — продолжал он, — «ты многое будешь понимать лучше, чем теперь. Я же хочу знать одно. Ты знал про отклонение у Софи, знал давно и не сообщил об этом ни мне, ни отцу? Почему?» Поколебавшись, я рассказал ему о том кошмарном сне, который приснился мне давно и повторился нынешней ночью. Инспектор задумчиво посмотрел на меня и кивнул. «Теперь я понимаю», — протянул он, — Но ведь с кощунствами обходятся совсем иначе, чем с преступлениями. «А что делают с ними?» — быстро спросил я. Не ответив на мой вопрос, он продолжал. «Так или иначе, я был обязан упомянуть тебя в рапорте. Но твой отец уже достаточно наказал тебя, так что оставим это. И все же, Дэвид, я хочу, чтобы ты хорошо понял. Дьявол плодит отклонение и кощунство среди нас, дабы подорвать нашу веру и сбить с пути истинного. Иногда он так хитер и коварен, что умудряется создавать почти точные копии образов и подобий Господа, и мы всегда должны быть на страже. Долг и обязанность каждого — неустанно искать отклонения, как бы малы и ничтожны они ни были, и тут же доносить об этом властям. Запомни это, мальчик. Хорошо запомни, ты понял меня?» Я отвел глаза. «Инспектор. Это инспектор, лицо, облеченное властью и доверием. И все же я не мог поверить в то, что Софи создал дьявол. Не мог я поверить и в то, что один малюсенький пальчик мог быть тому причиной». Инспектор ждал моего ответа, и я сказал: «Софи, она мой друг, самый лучший». Он вздохнул и покачал головой. «Верность — хорошее качество. Верность, честь». Он задумчиво потрогал рукой подбородок. «Но бывает ложная верность, гордыня. Когда-нибудь ты поймешь значение высшей верности, верности чистоте расы. И тогда...» Он не успел договорить, внезапно распахнулась дверь, и в комнату ворвался мой отец. «Они поймали их! Всех троих!» — с торжеством объявил он инспектору. Меня он удостоил лишь мимолетным взглядом, исполненным отвращением. Инспектор встал, и они оба вышли, а я тупо уставился на захлопнувшуюся дверь. Отчаяние и боль вновь охватили меня с такой силой, что я буквально захлебнулся в рыданиях. Все мое тело конвульсивно содрогалось, что причиняло нестерпимую боль в спине, но не эта боль была страшна. Весть, принесенная отцом, была куда страшнее. Грудь сдавила такая тоска, что я перестал дышать, и в голове у меня помутилось. Не знаю, сколько прошло времени, пока дверь не отворилась и не послышались чьи-то шаги. Лежа лицом к стене, я слышал, как кто-то прошел через всю комнату, подошел к кровати, и чья-то рука опустилась мне на плечо. «В этом нет твоей вины, мальчик, можешь мне поверить», — услышал я голос инспектора. Патруль наткнулся на них по чистой случайности. Через несколько дней я решился поделиться мыслью о побеге с дядей Акселем. Улучив момент, когда он работал в саду, я подошел к нему и, не зная, с чего начать, брякнул: «Я хочу убежать отсюда, насовсем». Он бросил свою работу и перевел задумчивый взгляд со своей мотыги на меня. «На твоем месте я бы не делал этого», — спокойно и веско произнес он. «Вряд ли из этого выйдет что-нибудь путное, да и потом. Куда ж ты думаешь бежать?» «Об этом я как раз и хотел посоветоваться с тобой», — сказал я. «Что ж тут можно присоветовать?» — пожал он плечами. «Куда бы ты ни сбежал, тебе везде придется предъявлять свою метрику, а в ней, кроме удостоверения твоей нормы, сказано, кто ты, откуда родом. Где бы ты ни оказался, тебе всюду придется показать ее. Только не в джунглях», — оборвал я его. Он уставился на меня в изумлении. «В джунглях? Но послушай, мальчик, там ведь нет ни еды, ни питья. Они всегда голодают, потому и вламываются к нам так часто. В джунглях ты будешь думать лишь о том, как спасти свою шкуру. И тебе здорово повезет, если у тебя это получится». Я задумался. Дядя говорил правду. Я чувствовал это, но решение моего он не поколебал. «В конце концов, должны быть другие места», — сказал я, — «какие-то другие земли». «Ну разве что тебя возьмут на какой-нибудь корабль?» — неуверенно протянул он. «Да и то...» «Нет», — покачал он головой, — «поверь моему совету, мальчик, так у тебя ничего не выйдет. Если человек убегает от чего-то, что ему не по сердцу, то где бы он ни был, ему будет так же скверно. Сейчас ты знаешь и чувствуешь лишь то, чего не принимает твое нутро. И это все. Другое дело, если бы ты знал, чего ты хочешь, что ищешь, к чему побежишь. Но ведь ты этого не знаешь. Кроме того, поверь мне, я ведь почти старик. Здесь еще не самое страшное место на свете, есть и похуже. Куда хуже. Если ты спрашиваешь совета у меня, Дэвид, то я против. Может быть, через несколько лет, когда ты повзрослеешь, я сам первый скажу тебе: иди. Но сейчас... Сейчас послушай меня, сынок, не делай этого. Тебя поймают и приволокут назад, как кутенка, только и всего. Дядя был прав. Куда бежать? Куда? Может, пока стоило побольше разузнать о том мире, который лежит там, за Лабрадором, я спросил Акселя об этом. «Безбожная земля», — кратко и сухо ответил он. Такой ответ ничуть не удивил бы меня, услышав я его от отца. Но дядя, я так прямо и сказал ему об этом. Неожиданно он заговорщицки подмигнул мне и, усмехнувшись, сказал: «Ладно, Дэви, ладно. Если ты не будешь болтать, я кое-что расскажу тебе об этом, но помни, язык надо держать за зубами, ты понял, сынок?»
«Нет», — честно сказал я, — «разве это секрет?»
«Ну, не то чтобы секрет», — замялся он, — «но видишь ли, когда люди привыкают думать, что все происходит так, как им говорят священники и власти, их нелегко убедить в обратном, во всяком случае. Я не хочу, чтобы ты даже пытался это делать. Моряки там, в Риго, очень скоро это поняли, и говорят они о таких вещах только между собой. Если другим приятно считать, что везде вокруг Лабрадора плохая земля, что ж, пускай так и считают, это их дело, хотя это вовсе не значит, что так оно и есть на самом деле. Просто им спокойнее так думать, и пусть себе думают. Но в книге, которую мы проходим в школе, сказано, что там действительно лишь одна плохая земля или джунгли. Выходит, это неправда?» Напрямик спросил я его. «Есть другие книги, в которых написано другое», — ответил дядя. «Но вряд ли ты их увидишь даже в Ригу. И вот еще что, Дэви, запомни. Не нужно сразу верить всему, что болтают разные моряки. У них часто даже не сразу поймешь. Об одном и том же месте говорят они порознь. Или о разных. Другое дело, когда ты сам кое-что повидаешь. Тогда ты поймешь, что мир, целый мир, гораздо более загадочная штука, чем это кажется здесь, в Акнуке. Странная штука. Странная и интересная. Так ты обещаешь не болтать об этом? Или я не стану ничего говорить?» Спохватился он. «Я пообещал». «Что я знаю, сам наверняка», сказал Аксель, «это дорогу на юг. Ходил я туда трижды. Выйдя из устья реки, несколько сот миль мы шли вдоль побережья до пролива Ньюф. В самом широком месте пролива есть большое поселение, Ларк. Там можно пополнить запасы пресной воды и провизии, если, конечно, тамошние власти не будут против. После Ларка, держась на юго-восток, а затем опять на юг, мы достигли материка. Это было нечто среднее между плохой землей и джунглями. Я бы назвал эту землю плохими джунглями. Там полно всякой растительности и живности, но почти вся она ни капельки не похожа на норму. Но, во всяком случае, на то, как мы ее себе представляем. Большинство животных выглядит так, что их даже и не назовешь преступлениями. Для них вообще трудно подобрать название, настолько они не похожи на встречающихся у нас. Через день-два пути начинается совсем плохая земля. Трудно передать впечатление от нее, особенно когда попадаешь туда впервые. Представь себе огромные колосья пшеницы, каждый из которых ростом с дерева. Травы и кусты, растущие на скалах, с корнями, торчащими наружу и шевелящимися на ветру. Скопище грибов, кажущихся громадными белыми валунами. Кактусы величиной с бочку, с шипами длиной около 10 футов. Есть там такие... Даже не знаю, как назвать. Словом, это растет на утесах, выступающих из моря, и свешивает длиннющие зеленые лианы вниз, на сотни футов в толщу воды, так что непонятно, то ли это растет на земле и питается водой, то ли наоборот. Это морское растение, вылезшее зачем-то на сушу. Это земля зла, и многие, кто повидал ее, поняли, что случилось бы с нами, если бы не законы, которым мы повинуемся. Да, это плохая земля, ничего не скажешь. Плохая, но есть... Есть и похуже. Живут там, и тоже не знаю, как сказать. Ну, в общем, в нашем представлении они, конечно, не люди. У некоторых по 2 пары рук, по 7 пальцев на руках и ногах. И странные, невероятные вещи узнаешь там. У них, как у нас, есть легенды о древних. Как те могли летать, как строили они плавучие города, как могли переговариваться друг с другом за сотни или даже тысячи миль. Но что непонятнее... И страшнее всего, и те, у кого по 7 пальцев на конечностях, и те, у кого по 4 руки, словом, все они, все считают, что их образ и есть единственно верный, что древние были именно такими. Поначалу это, конечно, кажется диким, абсурдным, но чем больше ты встречаешь самых разных отклонений, твердо убежденных в своей единственной правильности, тем меньше тебе это кажется странным, понимаешь? Ты начинаешь спрашивать себя, а какие у меня есть доказательства моей правильности? Почему я так уверен, что это я создан по образу и подобию? И вообще, откуда я знаю, что есть образ и подобие? Какой он? Ведь в Библии ничего не говорится о том, какие были древние. Библия не дает определения человека. Определение есть в откровениях Никольсона, а он сам утверждает, что писал их через несколько веков после Великой Кары. Так откуда же он, Никольсон, спрашиваю я себя, знал, что он сам создан по образу и подобию Божьему? И знал ли вообще? Много чего еще рассказал мне тогда дядя Аксель. И хотя все это было очень интересно, но главного, о чем я хотел узнать, я так и не услышал. Наконец я спросил его напрямик. «Дядя, а города там есть?» «Города?» — переспросил он. «Ну, иногда встречаются поселения вроде наших, такие, скажем, как Кенток, только дома там строят совсем иначе». «Да нет, я имею в виду другое», — сказал я. «Такие большие». Я попытался описать ему город, часто снившийся мне в детстве. Он посмотрел на меня с удивлением. «Нет, ничего похожего мне видеть не приходилось», — медленно сказал он и покачал головой. «Может быть, это еще дальше?» — спросил я. «Дальше идти невозможно», — вздохнул он. «Море полно водорослей, таких, что корабль просто не может плыть. И ты уверен, что там нет города?» — разочарованно спросил я. «Уверен», — твердо ответил Аксель. «Если бы он был, мы бы хоть что-нибудь слышали о нем». Мне стало тоскливо. Выходило, что бежать на юг, даже если и найдется судно, на которое мне удастся попасть, было так же бессмысленно, как и бежать в джунгли. Если до разговора с дядей у меня еще были какие-то сомнения, то теперь я был твердо уверен, что снившийся мне город был городом древних. Дядя Аксель тем временем что-то бормотал себе под нос об истинных и неистинных подобиях, но вдруг замолчал испытующе, поглядел на меня и спросил: «Дэвид, ты понимаешь, зачем я тебе все это рассказываю?» Я не был уверен, что понимаю, и честно признался ему в этом. «Вот что я хотел тебе объяснить», — начал он, наморщив лоб. «Никто, слышишь, никто на самом деле не знает, какова она истинная норма. Слышишь меня? Никто. Они все», — он пренебрежительно махнул рукой, «все, особенно разные там святоши, только думают, что знают. Да и мы сами только думаем, что знаем, а между тем мы не можем поручиться, что и древние были истинным образом и подобием Господа». Произнеся это, он посмотрел на меня долгим и изучающим взглядом. «Поэтому-то я и думаю, кто знает, а может быть, то свойство, которым обладаешь ты, Розалинда, не отдаляет вас от нормы, а наоборот приближает к ней? Про древних говорят, будто они могли переговариваться друг с другом за сотни, даже тысячи миль. Мы этого делать не умеем, а вот вы с Розалиндой умеете. Ты подумай об этом, Дэви, может быть, вы-то как раз и ближе к норме, чем мы». С минуту я колебался и, наконец, решился. «Это не только мы с Розалиндой, дядя», — сказал я. «Есть еще другие». Он вздрогнул. «Другие кто? Сколько их?» «Не знаю, в смысле не знаю, как их зовут», — пожал я плечами. «Просто я знаю, с кем говорю, как если бы, ну, стоял с ним рядом, лицом к лицу. А про Розалинду, что это именно она, что ее так зовут, я узнал случайно». Аксель продолжал смотреть на меня в упор, и мне стало не по себе от его серьезного взгляда. «Сколько вас?» — повторил он свой вопрос. «8», — сказал я. «Было 9, но один замолчал примерно с месяц назад». «Я как раз об этом хотел тебя спросить, дядя Аксель. Ты не думаешь, что кто-то догадался? Он так неожиданно замолчал, и мы хотим знать, не догадался ли кто-нибудь, понимаешь? Если кто-то узнал про него...» Я остановился, но Аксель и без меня знал, что было бы в этом случае. Некоторое время он молчал, потом покачал головой. «Нет, Дэви, не думаю, чтобы кто-то узнал. Мы бы давно услышали об этом. Может, он просто уехал отсюда. Кстати, он жил где-то рядом?» «Думаю, что да. Хотя, не знаю точно», — сказал я. «Во всяком случае, он обязательно предупредил бы нас, если бы уехал». «Но он бы предупредил вас, если бы кто-то докопался до вашей тайны». «Верно?» — возразил Аксель. «Я думаю, с ним случилось... Ну, всякое может случиться с мальчишкой. Так ты хочешь, чтобы я постарался выяснить это, Дэви?» «Да, пожалуйста, дядя, мы все очень боимся», — честно сознался я. «Ну-ну, пока не стоит особенно переживать», — сказал Аксель. «Я попытаюсь что-нибудь разузнать. Так ты говоришь, это был мальчишка, и жил он где-то неподалеку, так? Пропал примерно месяц назад.
Может, вспомнишь что-нибудь еще?»
Я рассказал ему все, что знал, но знал я немного. Впрочем, огромным облегчением было для меня уже одно то, что Аксель обещал мне помочь.
Прежде чем мы расстались с дядей, он еще несколько раз пробурчал что-то о норме и о том, что никто не может знать наверняка. Прав ли был он тогда, затеяв со мной этот разговор? Не знаю, может быть, было бы лучше подождать какое-то время, дать мне созреть, но, с другой стороны, его слова кое в чем помогли мне. Не теперь, а позже, много позже. Но пока я лишь поверил ему в одном. Убегать из дому не стоило.